Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Друзья, добрый вечер. У меня отличное настроение. Надеюсь, что и у вас тоже. Начну прямо с песни. У нас во дворе приблудилась дворняжка. Бровки домиком зовут портняшка. Портняшка нам описала весь двор. Но участковый кричит, не пойман, не вор. Сегодня на России 24 вышел сюжет про вот этого блогера Малстроя. Ну, это поганка такая мерзкая. Рекламировал вот эти все, ну, как все эти блогеры, Амираны, там, эти, их много, там, Динаты Гумеровы, там, и так далее. Рекламировала вот эти все казино, там, ставки. Значит, ну, я за него серьезно взялись. Я думаю, что уголовное дело, просто сюжет там был и со мной небольшой. Уголовное дело будет, пятерочку ему дадут, вот он будет, вернется оттуда уже другим. По-другим. Он уже будет, знаете, самое главное, что это мерзкое. Они несут вообще совершенно другую идеологию. Бить женщин, порнография, пропаганда наркотиков, секс. Вот так не любви там, да, любовь там. Такого грязного секса, Ламборджини, Феррари какой-то. Вот, живет уже одно, говорит, живет в Сити, понимаешь? И вот эти подонки портят нашу молодежь. Не дадим. Всех этих Портнягиных, Шабуддиновых, Темченко, их там миллион. Всех в тюрьму должны сесть, рано или поздно. Я очень надеюсь, что новый генеральный прокурор обратит внимание. Уже центральные каналы вовсю про эту всю нечисть уже снимают. Разоблачение. Нечисть. Обратит внимание, начнутся, помните, сакраментальные слова нашего президента. А где посадки? А где посадки? Начнутся, я думаю, посадки. Давно пора. 8-800-200-97-02. Нам дозвонился Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый день. Хотел бы с вами переговорить вот о ситуации, которая сегодня сложилась вот, собственно, с нашим замечательным артистом Михаилом Олеговичем. Ситуация, в которой...
Михаил Олегович это...
Ефремов.
А, Ефремов. Да-да-да. Я, кстати, сегодня с Добровинским говорил по телефону. Ну, после того, как вышел на YouTube-канал «Ассенизатор» мое интервью с Ильманом Пашаевым, мне там тысячи людей написали. А где с Добровинским? Вот я сегодня его уговаривал, не знаю, уговорил или нет. Да, извините, слушаю вас внимательно.
Ну, Александр Андреевич, как бы, да, он представлял потерпевшую сторону. Мне удалось в процессе поучаствовать, правда, недолго со стороны именно защиты Михаила Олеговича. И вот хотел бы сказать, что действительно... Об упущенных моментах. Знаете, произошли трагические события в защите. Именно, получается, в воскресенье, накануне апелляции Звенской, получается, часов, дней, там, за сутки фактически получилась ситуация. Семья отказалась от того факта, чтобы провести мировое соглашение, то есть договориться со стороной потерпевших. Это, конечно, расстроило и, собственно, Александра Андреевича, я знаю, и, собственно, меня, как инициатора этой дискуссии. И, безусловно, вот это упущенная выгода, потому выгода для Михаила Олеговича вот, в том плане, что он бы вышел, потому что мировое соглашение в данном случае позволяло бы применить норму статьи 61 Уголовного кодекса пункта К, то есть смещение, существенное смещение обстоятельств и по совокупности смещение обстоятельств применить...
Подожди, он отказался подписать? Ефремов отказался подписать мировое соглашение?
Да нет, вы знаете, семья отказалась от переговоров даже. Не момент то, что, понимаете, мы не дошли даже до момента подписания. Мы обсуждали возможность подписания такого соглашения, но, к сожалению, семья по непонятным причинам отказалась от дальнейшего...
Ну, подождите, причина-то понятная. Если бы, например... Вот просто у меня была аналогичная. Один мой приятель, гитарист, точно сбил тоже там девушку, там ему дали сначала 5 лет, потом 4, но он сидел, ну, условно комфортных условиях, там, на съемной квартире, должен был отмечаться, называется, по-моему, химия такой термин. Но вы знаете, когда, извините уж, вы Ефремову представили, Ефремов, то он был за рулем, то он не был за рулем, то он простите, то не простите, то я не знаю, кто за рулем. И так далее. Мы как-то были в каком-то неведении. Он за рулем, не он за рулем.
Я соглашусь с вашей позицией, поскольку именно после вынесения приговора позиция была одна. Она была озвучена неоднократно Михаилом Олеговичем. Он признал вину, деятельно раскаялся и, собственно, предпринял попытки возместить ущерб. Поэтому вот все действия, которые были направлены после уже приговора, они были направлены на именно на то, чтобы договориться с потерпевшей стороной, возместить вред, и вина была признана. При таких обстоятельствах, когда вина признается, единственный момент – это возмещение этого вреда. Если вы его признали, вы его и возместили. Понимаете, никак не может быть иначе.
Мы не знаете, это все зависит от стороны. У меня тоже один мой товарищ сбил на пешеходном переходе человека. Вы знаете, насмерть, ну так вот бывает, это огромная трагедия. Значит, но жена его была очень верующая, она даже не стала материальные претензии предъявлять. Она просто... И вы знаете, он сразу после этого стал воцерковленным человеком. Все, вот, вот, ну, конечно, это страшная трагедия, но здесь все-таки позиция вот той стороны, она очень важна. Понимаете?
Позиция, я согласен, но, понимаете, помимо материального вреда, есть понятие морального вреда. И когда мы с вами говорим о моральном вреде, конечно, речь должна идти о неком извинении, да, адресном извинении. Просто там, как вот то, что хотел Добровинский, он на самом деле хотел простой вещи. Он хотел, чтобы было письменное извинение, да, вот письменное извинение со стороны Михаила Олеговича.
Это было?
Адресовано конкретно. Нет, к сожалению, мы не дошли до этой части, поскольку, вот я еще раз повторяюсь, в воскресенье эти переговоры закончились, и не получилось нам подписать...
Ну, подожди, я тогда не понял. Добровинский говорит, сделайте, значит, пусть Ефремов напишет письменное извинение. Да. А что же он не написал?
Вопрос в том, что эта позиция, вы же понимаете, Михаил Олегович находится в непростых условиях, к нему сложно попасть, плюс карантинные мероприятия. Естественно, позиция согласовывалась с семьей, эта позиция согласовывалась с защитой, с основными адвокатами по делу. Они были.
Подожди, он же был сегодня в суде, но взял бумагу, написал и отдал туда, и все. Приняли мировое соглашение прямо в суде, и все.
Проблема была в том, что эта линия была не поддержана. Понимаете, когда я пришел в процесс, Михаил Олегович, дело в том, что когда я пришел в процесс, непосредственно...
Когда я ничего не понимаю, человеку предложили, напиши извинения, встань и уходи домой. А он отказался?
Немножко не так. Смотрите, я прихожу в процесс для того, чтобы понять позицию Михаила Олеговича, потому что до момента, пока я не пришел в процесс, в четверг, его позиция была мне не ясна. То есть была позиция семьи, была позиция моих коллег, в той степени, как можно назвать коллегами, потому что они противодействуют участию мне каких-то мероприятий, поэтому я пытался им донести информацию о том, что они фактически попадают в ловушку, которую для них заготовила сторона потерпевших, потому что вред не возмещен в полном объеме на момент рассмотрения дела в апелляции. Там не хватало 111 тысяч рублей. Я пытался это донести до процесса, но защитник Хархорин, он мне сказал, что не будет общаться, и все, прекратите ко мне подходить, там устроил какую-то там инсинуацию на эту
тему. То есть я так понимаю, что в среде защиты Ефремова нету единства. Вот единственное, что я понял. У вас свое мнение, вас не услышали, услышали другого, значит, в результате ему дали на полгода меньше, и 7,5 лет он получил колонии строгого режима, правильно?
Да. Дело в том, что вот в четверг, когда, прежде чем как вообще вступать в процесс, я выясняю всегда позицию доверителя, потому что очень важно, нельзя защищать человека, если он тебе не доверяет или линия защиты противоречит его внутреннему убеждению. Поэтому на этапе суда я подошел перед самым заседанием к Михаилу Олеговичу, задал ему вопрос, какую линию защиты он поддерживает. Ну, то есть не может быть две линии защиты в процессе. Либо одна, либо другая линия в процессе. Он выбрал линию Хархорина, соответственно.
А какая линия была у Хархорина?
Он сказал, что они будут сейчас добиваться изменения квалификационного состава, принятия как бы деяния, то есть он был не пристегнут и так далее. То есть там целый комплекс был вопросов, дополнительной экспертизе, допрос свидетелей. То есть была линия опровержения, то есть неправильная квалификация состава, если так по-простому сказать. То есть было.
Ну, на полгода они вот снизили. Теперь он отсидит, ну, например, там 3,5.
Это уже выбор доверителя. Поэтому я, когда процесс начался, я было оглашено, что я вступаю в процесс, я заявил самоотвод суду, то есть я выступил перед коллегией, судебной коллегией, сказал, что я не могу представлять Михаила Олеговича, поскольку наши позиции расходятся. И прошу суд удовлетворить мое ходатайство об выходе из процесса. После обсуждения стороны меня поддержали. Михаил Олегович тоже поддержал, то есть он еще раз подтвердил позицию свою, что он остается на той позиции, которая была озвучена оставшимися адвокатами в деле. И после чего я покинул зал судебного заседания. Поэтому это решение... уже как бы, ну, это его решение, скажем
понятно. Так. Мне теперь все больше хочется еще Добровинского послушать. Ну и нам Ильван Пашаев обещал какую-то сенсацию на вот этом. Но пока я вижу, никакой сенсации нету. Его в зале суда не освободили. И процесс, значит, очень, скажем, печальный принял форму для Ефремова. Друзья, ну а сейчас по традиции у нас реклама. После рекламы продолжим наш разговор.
Ковалев против. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Друзья, еще раз всем привет. Вот тут написали интересное. Со скольких лет нужно обучать детей финансовой грамотности в школу, чтобы они несли деньги в пирамиды, инфо-цыганам и прочим жуликам? Я сейчас уже обучаю сына. Вот ему 6 лет, я уже обучаю. Ну и вообще, на самом деле, правило-то простое. Никому ни копейки. Вот самое простейшее правило. Никому не давайте ни копейки, потому что 100% вас обманут. Тут я сейчас выложу аудио разговора с очередными жуликами, которые мне позвонили и хотели у меня, значит, это, инвестиции, понимаешь, у меня привлечь. У волчары матерого. Нет уж. Никаких этих самых денег жуликам хватит уж, надавался. Ну, что у нас с коронавирусом? Очередной антирекорд. 17 340 новых случаев за сутки. Конечно, страшные цифры. Страшная цифра. И в Москве максимум с мая. 5478 тоже приближаемся к рекорду. И тут вопрос. Будет ли пропускной режим в Москве? Сергей Семенович сказал поэтапно. Первый этап введения пропусков для работы. Следующий на мелких целей в течение дня. Третий этап это в случае острой необходимости. Это регулировка передвижения внутри района. Ну, главное, что власть говорит. Ребят, мы бизнес же не закрываем. Работайте. А то, что рестораны пустые, торговые центры пустые, магазины пустые, все пустое, поддержка ноль. Президент обещал. Но чиновники не хотят выполнять обещания президента, к сожалению. Страшные цифры. Там. Выполняется распоряжение президента только 30%. Я смотрю, не особенно там кого-то увольняют, наказывают. Все как-то работают потихонечку. Там. Понимаешь? Не выполняются распоряжения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Наверное, что-то надо в стране порядок наводить все-таки. Как-то вот будущее, мне кажется, если... Это что значит? Это расстроен государственный аппарат, аппарат государственной власти расстроен. Расстроен. И мне многие говорят, слушай, ну там сейчас приходят, они же утром пришел, там отметился, дальше пропал куда-то, к вечеру появился. Невозможно его не заставить работать, ничего. Значит, можно, может, их слишком много, чиновников. Раз 20 сохранить, сократить их. И денег будет тратить меньше, и гранита, и мрамора там на их там офисы меньше уйдет. Что-то надо делать. Все-таки я считаю, вот такие мощные реформы, они ну, жизненно необходимы сейчас. Чем быстрее, тем лучше. Общероссийское движение предпринимателей, Роспред.ру. Вливайтесь, нас уже больше 10 тысяч. Скоро начнем формировать территориальные подразделения. Кто хочет возглавить, поучаствовать, ну, обладает финансовыми ресурсами, просто не разговорами, финансовыми ресурсами, Facebook, на мою страничку с галочкой. Пишите, начнем уже формировать. Ну, и когда все окончательно сформируем, сайт у нас время меняется, документы совершенствуются, добавляются новые пункты, какие-то ошибки там вычисляют, нам подсказывают. В телеграм-канале Общероссийское движение предпринимателей идет обсуждение. Кстати, на мой телеграм-канал Андрей Ковалев подписывайтесь. Там я немножко пожестче говорю. Там в телеграме не блокируют, как в других социальных сетях. Причем блокируют только... мошенников не блокируют. Это вот, кстати, Россия-24 заметила, что мошенников не блокируют соцсети. А вот меня блокируют. Того как, человека, который разоблачает мошенников. Ужас. Ужас. А у нас Орел. Павел на связи.
Да, Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я хотел бы продолжить вот тему, о которой вы сейчас говорили, о коронавирусе. Вы, наверное, возможно, конечно, слышали то, что 12 числа этого месяца у нас заболел губернатор Орловской области Клочков Андрей Евгеньевич. За ним через неделю заболел председатель областного совета народных депутатов Леонид Мазалевский. Потом через несколько дней Михаил Довин, заместитель председателя областного совета народных депутатов. Это все понятно, да, то есть каждый в группе риска находится, но вот как вы относитесь к тому, то, что закрывают, например, больницы, конкретный пример скажу, на территории, значит, Орловской области находится Крамская районная центральная больница. Она обслуживает 3 района области, то есть это довольно-таки большое количество населения. И ее сейчас перепрофилируют, так сказать, для больных с коронавирусом и закрывают, то есть, все отделения, оставляют только поликлинику. Но дело в том, то, что...
Что значит закрывают? Врачи... Под коронавирус переделывают?
Да, да, переделывают. Нет, ну... полностью все отделения. Закрывают даже операционную, закрывают всю абсолютно реанимацию, то есть только на коронавирус. Наши врачи, то есть, говорят, то, что нельзя этого делать, абсолютно нельзя, потому что бывают аварии, бывают роды, бывают, то есть, множество причин, по которым нужна срочная операция. То есть, до города...
Я вот вам скажу, в чем причина. Вот я уже об этом давно говорю. Ну, Клычков, он был депутатом Мосгордумы. Человек с нулевым опытом работы в бизнесе, в хозяйстве, в госуправлении. Нулевой опыт. Ну, молодой парень, да, там. И мы знаем, потому что он на Юго-Востоке выиграл. Выиграл нашего мощного префекта Владимира Борисовича Зотова. Попал в Думу, с моей точки зрения, случайно. И случайно абсолютно просто Орел закреплен за коммунистической партией. Вот этой губернаторской. Поставили его. Ну вот точно так же, как мне говорят, вот Бондаренко там, Навальный там, вот они там президенты. Ребятушки, какие президенты, какие губернаторы? Человек не знает, как работает предприятие. Как работает бизнес, как работает система здравоохранения. Куда? Вот такие результаты у вас. Просите у президента нового губернатора. Что я могу сказать? Знаешь, так и будете мучиться. Нового просите, грамотного, уверенного, который знает все это. На себе прошел все эти ошибки. Я так на себя тонко намекаю, понимаешь? Но это шутка, конечно. Я просто знаю. Знаю Орловскую область. Мой товарищ был там мэром, со Строевым. Мой заместитель был мэром. Потрясающий мужик, честнейший. Состряпали уголовное дело, посадили, все. Строев. Вот он бы был бы губернатором. Вот это у вас была бы губерния. Потому что мощный был, хороший хозяйственник, понимаешь, настоящий строитель. Вот. Ну, что делать? В такой стране живем. Назначают непонятно кого. Как какие-то из ладанки выскакивают непонятные люди. Наверное, надо советскую систему возвращать. Вот там вы знаете, я иногда критикую Советский Союз, но там было много хорошего, в том числе вот система подготовки, отбора кадров, фильтрации. У нас антиотбор. Наверх попадают, к сожалению, худшие. А кто мучиться будет? А мучаемся мы. Ну, а сейчас моя песня «Костер любви», чтобы немножко сгладить нашу вот эту напряженность в нашем разговоре. Послушаем песню и встретимся.
Сейчас спою.
Разожгли мы наш костер, небо в звездах темное, и летящих искр узор, и молчание долгое. Искры улетают в небо, память встреч тепло хранит. Выпал нам счастливый жребий, наш костер любви горит. Наш костер любви горит, звезды в небе яркие, говорили о любви, поцелуи жаркие. Наш костер любви горит, пламя в небо тянется, запах дыма пьянит, и любовь останется. Отгорел костер в ночи, угли остывают. Если любишь, не молчи, скоро рассветает. Искры улетели в небо, память встреч тепло хранит. Выпал нам счастливый жребий, наш костер любви горит. Наш костер любви горит, звезды в небе яркие, говорили о любви, поцелуи жаркие. Наш костер любви горит, пламя в небо тянется, запах дыма пьянит, и любовь останется. Наш костер любви горит, звезды в небе яркие, говорили о любви, поцелуи жаркие. Наш костер любви горит, пламя в небо тянется, запах дыма пьянит, и любовь останется. Наш костер любви горит, звезды в небе яркие, говорили о любви, поцелуи жаркие. Наш костер любви горит, пламя в небо тянется, запах дыма пьянит, и любовь останется.
Ковалев против.
Друзья, добрый вечер. А вот мне написал: уважаемый господин Ковалев, руки прочь от будущего руководителя КПРФ. Михаил пишет. Ну, давайте разберемся. Значит, я, например, против коммунистов. Ничего не могу сказать. Мой папа был коммунистом. Но ведь Зюганов, по сути, выиграл выборы в 96-м году. Да? И продал коммунистические идеалы. Что такое КПРФ сейчас? Это партия соглашателей. Ну, кто ее там возглавит? Да какая разница? Разницы уже никакой нет. Вот КПСС, да, это КПСС, это мощная партия, где было много хорошего. Было, конечно, и плохое, без сомнений, но было и хорошего. Но КПРФ никакого отношения. Это партия такая, соглашателей. Ее даже оппозицией нельзя назвать. Это какая-то некая левая часть Единой России. Левая часть Единой России. Жириновский – правая часть Единой России, а это левая часть. Поэтому они как бы не оппозиция вовсе. И поэтому мне вот сейчас сказали, вот, Омская область, там так хорошо, там все живут. Я зашел и посмотрел, там, на каком там, я не боюсь ошибиться, 55-е место по уровню жизни. 55-е. Впереди и Владимирская, и Рязанская, и Липецкая, и Белгородская, ну, то есть соседи, и Смоленская, и Калужская, все соседи впереди. А почему-то вот они сзади. Ну, Орел сзади. Поэтому это, конечно, вина. Он уже давно работает губернатором. Можно бы уже и спросить. Почему? Почему? У нас Сергей из Омска. Здравствуйте, Сергей.
Да, да, добрый день, здравствуйте, да, спасибо. Вы знаете, я хочу немножко возразить, в каком плане. Но вы знаете, кадровая политика, она такая же. А что, Брежнев не привел с собой Днепропетровскую команду, что ли? Горбачев с одним пленами всех 100 членов ЦК отправил и своих людей привел. Проблема не в этом. Проблема администрации президента и губернатора, что то, что... Но вы нам создайте понятные правила игры. Вот наделите правом администрацию губернаторов неблагонадежных не регистрировать, не через суды. Как это, кстати, было при Александре Третьем, это Бессонов-Пермь. Пускай так и будет. Но зачем вы суды вмешиваете в этот пробабилизм, в это беззаконие, понимаете? Вот какими-то гидами надуманными. Ну, наделите право, мы будем знать. Вот такие правила игры. Вот, так сказать, не пойдешь, потому что... Ну, вот в этом все проблема. А что касается Ефремова, вы знаете, суды уже нам уже давно маячат. Они говорят, вы говорите с нами на юридическом языке, да? Вот есть субъективная сторона состава преступления. Есть вина в виде умысла и неосторожности. Вот у Ефремова в виде неосторожности, а привлечение к суду без учета субъективности – это объективное изменение.
Да, к сожалению, пропал у нас Сергей из Омска. Ну, что, дело очень запутанное. Но на самом деле, у нас видео нету ведь действительно, где он выходил. И в моем, и в нашем интервью на YouTube-канале «Осенизатор» Эльман Пашаев сказал, что и ДНК там нету, там, а ДНК чужие присутствуют, а его нету ДНК. Ну, какая-то, в общем, история, в которой... А понятно, что претензии к Ефремову нельзя предъявлять, потому что он в таком состоянии находился, что он не помнит, что там реально было. Он не помнит. Когда его утром разбудили, говорят, слушай, ты человека убил. Он говорит, какого человека? Ну, как ты сбил? Где? Да я что, я за рулем был? Говорит, да, ты был за рулем. Блин, говорит, ничего не помню. Вот я уверен, что так реально и было. У нас Александр из Москвы. Здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
А, Александр, Андрей Аркадьевич, здравствуйте, добрый вечер. Вот вы в своем эфире очень хвалили так Андрея Воробьева и его команду. Вот. Но дело в том, что, знаете, Андрей Воробьев вообще-то, к сожалению, он у нас очень крупный вор.
Ну,
потому
ладно,
что вот еще в 2016 году такой экс-глава, к сожалению, он сейчас даже голодовку объявил, написал аналитическую записку и отправил ее генералу Ивану Ткачеву о том, как Воробьев и его команда очень хорошо обложили, можно сказать, данью не только местных предпринимателей, а и различные...
Вы знаете, я не знаю, что он там писал, но вот я, предприниматель в Щелковском районе. Там уже 3 года меня никто не обложил никакой данью. И я общаюсь вот с предпринимателями, и тоже никого никто данью не обложил. Почему? Вот почему кого-то? Если тебя обложили данью, иди пиши заявление. Ну, а заявления-то нету. Вы знаете, вот так вот, значит, кто-то там что-то сказал. Я просто вижу реально людей, которые работают в команде у Воробьева. И я, вы знаете, я уже, знаете, этот термин «старый волчара» я там периодически употребляю. И я, глядя в глаза людям, уже понимаю, ну, опыт уже огромный. С кем я говорю? Это молодые, энергичные ребята, заряженные на результат. И, ну, и девчонки тоже, и девчонки. Молодые, заряженные на результат, которые искренне от души помогают мне. Я могу только добрые слова говорить. И поэтому кто-то говорит, что у кого-то там, если у кого-то вымогают, пишите заявление, сажайте. Кстати, и сажают. Если вы знаете, в Пушкинском районе 2 посадили, в Королево где-то еще регулярно сажают. То есть губернатор не покрывает. Если кто-то там проворовался, значит, в тюрьму. Помните, и это, по-моему, я уж не помню, при Воробьеве было. Даже, по-моему, не прямо. Был там Кузнецов, первый вице-губернатор, который своей женой балок там миллиардами воровал. Нет, это не при Воробьеве было. Ну вот его, а при Воробьеве его нашли, за границей вытащили и посадили здесь. Поэтому Ковалев, если уж Ковалев справедливый, если в Брянской области действительно, вот с чем я столкнулся, да, идет жесточайший наезд на предпринимателей, да, перекрывает кислород. И много странных вещей происходит. А губернатор ходит в дорогущих часах, значит, и все силы области на процветание своей семьи, своей жены бросает. У Воробьева нет этого. Поэтому я готов вот в наш Щелковский район, приглашаю всех желающих открывать бизнесы. Я лично гарантирую, что ни с кого ничего вымогать не будут. Приезжайте в наш Щелковский район, покупайте магазины, открывайте фабрики на территории усадьбы. Пожалуйста, производство там колбас, там копченостей, там солений, там варенье, там все, что хочешь, крафтовое, ремесленное, он пиво, там сидр, там все, что хочешь. Давайте открывать, делать, и я вам гарантирую, что с вас никто ничего вымогать не будет. Вот такая Московская область. А у нас как раз вот Анатолий из Солнечногорска, из Московской области. Здравствуйте, Анатолий.
Андрей, добрый вечер. Так сказать, вот вам уже 25-й раз дозваниваюсь. Вот в эфир.
Правильно.
Вот по блату, можно сказать. Вот, но я вам что могу сказать по Воробьеву? У него, во-первых, 3 гражданства, чтобы вы были в курсе. Вот, и плюс у него, так
сказать... Я вам скажу честно, это просто не может быть физически. Это, ну, не может быть физически.
Кипр, Израиль...
И малейший, Европа, если это было бы так, заявление, его бы сразу уголили.
Согласен.
Ну, не может этого быть.
Согласен с вами. Вот, так сказать, вот такая ситуация. Вот. И кличка у него в криминальном мире — Лапса.
Да не, не верю.
Знали. Ну, не верю. Ну, что не верю? Я
не верю.
10 лет уже как бы... Ну, верю, не верю. Вот
10 лет я уже в криминальном мире, да?
Ну, не в криминальном
мире. Не может
мире,
человек.
Да,
это все открытая вот. Информация. Не может человек на госслужбе быть одновременно гражданином других стран. Ну, не может. Проходит проверку, и я проходил проверку. Там 5 раз проходил проверку. Нельзя. Нельзя. Поэтому, извините, Анатолий, с большим уважением отношусь к вам, но какие-то слухи, сплетни выносить на публичное пространство — это, ну, неправильно. Давайте придерживаться. Если вы считаете, что вы правы, у вас всегда есть. Там заявление пишите президенту, администрацию президента, прокуратуру, если нарушены какие-то, значит, какие-то правила. Но я за справедливость. Вот я такой человек. Ну, не знаю, кому-то не нравится, что я вот такой за справедливость. Понимаешь? Ну, я такой. Николай, Краснодарский край. Здравствуйте, Николай.
Алло.
Слушаю вас внимательно.
Андрей Аркадьевич, добрый вечер. Дозвонился до вас. Слава Богу. Вопрос на самом деле довольно скользкий. Людей, которые внутри строительного бизнеса крутятся, мы довольно-таки неохотно говорим на эту тему так называемых домашних заданий в узком кругу ограниченных лиц, так называемых откатов. Алло, алло.
А я говорю, откаты. Ну, если вам не нравится, идет. Вот как Ковалев. Идите, заявление пишите, и под контролем полиции, понимаете, передайте все, и пусть они в тюрьму идут. Мне тоже один товарищ говорил: Андрей, что мне делать? Я говорю, иди сажай. Что делать-то? Иди сажай, страну теряем. Из этих поганцев, блин, понимаешь, которые грабят предпринимателей, мерзкие эти типы, блин, в тюрьме должны сидеть.
Андрей Аркадьевич, ну вопрос на самом деле глубже. Что конкретно делать, чтобы побороть эту, так скажем, воровскую, не побоюсь этого слова, систему? И как не стать белой вороной, чтобы потом, так скажем...
А чего вы боитесь систему... белой вороны? Так... Вот что, вот я не боюсь быть белой вороной, а вы чего боитесь? Чего вы боитесь? Если вы все боитесь, так и будет страна, извините, в заднице всегда. Хватит уже бояться-то. Хватит бояться. Так и до Гондурас уже. Гондурас нас обогнал. Знаешь, как в анекдоте. Так и до мышей.
Гондурас-то Гондурас, да. Обогнал-то это слов-то нет. Вопросов-то нет никакой. Но на самом деле 100% строительный бизнес из этого и состоит. Вы понимаете, что там, там буром-то не попрешь на самом деле. Ты или зарабатываешь, блин, или не зарабатываешь. Вот в чем вопрос.
Ну тогда, значит, вы терпилы. Вот просто вы терпилы. И все. Значит, терпите тогда. А я не буду. Реклама.
Ковалев против.
Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
I'll be back.
Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Друзья, всем привет. Еще 15 минут будем вместе. 8-800-200-9702. Наш телефон. Напоминаю, кто хочет в усадьбу Гребнева, домики, шатры и так далее. 8-800-505-3393 или усадьбагребнева.ру. А кому нужны офисы, магазины, склады и так далее, ecooffice.ru плюс 7-495-727-2020. Будем рады. Вы же понимаете, что такой человек, как Андрей Ковалев, неоднократно убеждался, что самое главное достоинство мое как арендодателя, ну, помимо справедливости, там, гуманности и так далее, то, что со мной можно встретиться и поговорить. А поверьте мне, у всех крупных арендодателей стоят прям... Вы кроме маленького менеджера даже к крупному не попадете. Никогда. А у нас Владимир Москва дозвонился. Здравствуйте, Владимир.
Андрей, доброй ночи.
Добрый.
Большим уважением к вам отношусь и буду относиться.
Спасибо.
Вот я что хотел сказать. Вот представьте на минуту, вы стали руководителем ведущей партии России, да? Вот, будете, я только доскажу, почему я задаю такое, будете ли вы доступны для народа? Вот представьте, Андрей, в течение всей недели я никак не мог вам задать вопрос. Вы просто недоступны, понимаете? Поднимает оператор трубочку, хорошо, я передам, и ложится. Даже не выясняю, что там, как, что самое. Или у меня, я понимаю, что у меня голос не левитана. Ну, выразить мысль я всегда смогу, понимаете? Вот
ну, смотрите, вот видите, уже... вы все-таки за неделю дозвонились, и многие дозваниваются. Потом меня легко найти в социальных сетях. Даже если кто-то там, ну, не знает, что есть радио «Комсомольская правда», он меня найдет, я есть везде. Я есть везде. Он придет ко мне на мероприятие, которое я провожу, да, после мероприятия подойдет и со своим вопросом. Я в усадьбе Гребнева бываю почти каждый день. Завтра буду, кстати, кто хочет. Я буду в час завтра. У меня там совещание, потом встреча с мэром Фрязино, там, ну и так далее. Есть там несколько вопросов. Но вот я буду.
Андрей, нет, я просто к вам никакие претензии.
Причем я от людей не скрываюсь, не прячусь. Все знают, что да. Но сейчас, конечно, с маской надо подойти. В маске там все как положено.
Нет, вы так меня не поняли, Андрей. Оператор поднимает трубку и говорит, я ему передам. Я ему задаю, буду говорить, что я буду задавать такой-то вопрос, я ему передам. Всю неделю.
Так вот сейчас задавайте.
Не, ну вот сейчас неделю, я не знаю, с большим опозданием. Я хотел задать вот эта реформа, которую хотели провести наш экономический блок правительства в отношении армии, вот, это как вы понимаете, это или специально делают, или хотят просто раскачать. Вот, ведь любое государство держится за счет экономики и ее защиты, то есть армии. Вот. Ну, вы знаете, о чем я говорю, да?
Знаю, у меня отец полковник был. Командовал полком на границе с Китаем.
Не, а вот сейчас, вот в последнее время там вот все муссируется там среди военных.
Я вам могу сказать, вот я был в Сирии с концертами, да, на нашей базе, Хмеймим. Я вам могу сказать, что армия наша мощная. Люди все подтянутые, никаких животов, глаза умные. Работает как часы. Тут вертолеты, тут самолеты, взлетают, садят. Тут танки, тут... Я видел вот эти все наши... вот эти все системы мощные. С-300, С-400. В армии порядок сейчас. В армии порядок. Ну, может быть, там финанс не позволяют нам содержать очень большую армию. Надо ее как-то там... оптимизировать, и потом сейчас же, ну, современная система, если у нас есть ядерное оружие, кто с нами будет воевать? Кто хочет? Это взаимное уничтожение, это конец миру. Я думаю, мало кто захочет этого. Поэтому можно, наверное, как-то в разумных пределах оптимизировать. Я недавно был в дивизии Дзержинского. Порядок идеальный. Идеальный просто. Вот скоро с концертом туда поеду, так предварительно. Идеальнейший порядок. Ну, приятно, вот, понимаете, вот. Я же хозяйственник, я понимаю, когда все организовано, учебные классы, люди маршируют, учения, тренировки, пылинки нету в военном городке. Так что за нашу армию, Владимир, не переживайте, все нормально у нас. И Сергей из Волгограда дозвонился. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер, Андрей Аркадьевич.
Добрый.
Ну, насчет свободы предпринимательства в России сегодня я практически не сомневаюсь, потому что у нас происходит сейчас свободная продажа самогонных аппаратов. Мы уже до этого дошли.
Да, кстати, это разрешено. Вы можете самогон для себя дома делать. Это нормально.
А почему бы тогда не затеяться с такой светлой авантюрой, как налаживание бестарного продовольственного обеспечения?
Это же что будет такое? Решение. То есть вы приходите проблемы. Как раньше со своим бидоном, и вам молоко наливают?
Почему бидоны? Сейчас совершенный пластик.
Не, ну подождите, со своим можно было приходить. Квас бестарный, да? И что еще? И квас, и молоко, и все. И больше на этом заканчивалось.
Квас, ну, будет контейнер, будет колонка, которая будет автоматически делать стерилизацию, плюс сыпучие продукты.
Нет, там, а сейчас не есть, по-моему, стоят молочные автоматы такие в супермаркетах, да, и там колхозное молочко там наливают. По-моему,
но
есть.
Но это не обретает массовый характер. А почему бы не расширять это дело?
Хотя вот я вам скажу, да, масло, например, я помню, его резали. Оно было сейчас упакованное, было и упаковано, и можно было нарезать. Сметану, да, наливали, творог отвеж. Ну и сейчас тоже на рынке, пожалуйста, там вот у нас на рынке в метро бульвара Косовского, Подсолнухи, пожалуйста, приходите на рынок, и можно там все вот это сделать. Ты знаете, что-то мне кажется, что это не самая главная проблема в нашей стране вот сейчас. Старная, бестарная. Сейчас говорят, упаковка будет такая разлагаемая, жестко законодательно закреплена. То есть из пластика нельзя будут стаканчики, там, тарелочки. Да, нельзя будет такие использовать. Поэтому не знаю. Короче, друзья. Проблем у нас много, но надо держаться. Не надо вот сейчас опускать руки. Я понимаю, что у всех многих проблемы с бизнесом. Там, из-за вот какого-то, из-за этих проблем, проблемы в семье. Надо сплотиться. Близкие, родные люди должны быть вместе сейчас. Помогать друг другу. Поддерживать друг друга. Поверьте мне, у мужиков, дорогие милые женщины, до хрена проблема. Если вы начнете еще на них срываться, хорошего из этого не будет. Поэтому давайте еще раз вместе, вот эти трудные периоды, сложные, коронавирус не остановится, берегите себя, требует маску. Помните этот скандал в театре на Таганке, женщина, ну безумная, зачем? Ну если вы знаете, что надо быть в масках, ну не приходите тогда. А если пришли, соблюдайте правила, люди же опасаются, оденьте маску. Довела до вызова, значит, Росгвардии, наряда. Еще раз, друзья, берегите друг друга, времена трудные, сложные, переживем, прорвемся. Мы же русские, мы россияне. Моя песня «Белые лилии». И в понедельник в 11 вечера с вами увидимся.
Сейчас спою.
Где-то белые лилии в полутьме заперты, стебли нервные высоки. А моя любовь, как поберушка на паперти, клянчит последние медяки. На коленях, на пальцах я гостем непрошенный. Умоляю, убей, не гони. Прокаженный, отверженный, тобою брошенный, я сожгу непостроенные нами корабли. Нам не нужна. И я знаю, что проиграю. Я кричу без тебя, погибая. И я за тобою бегу, разбиваясь на атомы. Снов накуренных скручен рай. А моя любовь плачет ночами распятыми. В венах призраки диких стад. Закольцован, опутан я в мире отравленном. В кровь стирая к тебе шаги. С белой лилией в сердце, с надеждою праведной, буду строить с тобой новые корабли. Ты и я, между нами война. Ты и я, ты одна.
нам не нужна. И я знаю, что проиграю. Я кричу без тебя, погибая.
Ковалев против.